понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым. Доброе утро, Украина. 549 кГц. Сайт Радио Крым Реалии, социальные сети, YouTube-канал наш. Это все Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Мы встречаемся, как всегда, на средних волнах в 8.35 и 18.30. И, как всегда, по понедельникам говорим о том, что происходит у нас в головах и у нас в душах. Начинаем.
Тема дня.
Итак, вот уже пятый день в российском законодательстве действует так называемый пакет Яровой. Он, значит, де-факто действует и в Крыму. Он предполагает, в частности, что если человек достоверно знал о готовящемся преступлении и не донес, не рассказал силовикам, то он тоже будет покаран. Наказание за недоносительство. Нечто новое, нечто, что уже осудили международные правозащитные организации. Но нас интересует скорее не юридический вопрос этого дела, а тот вопрос, как с этим выжить. И для этого у нас в студии Лариса Волошина, психолог. Доброе утро.
Доброе утро.
Попытаемся с вами разобраться, вот как человеку, который живет на Крымском полуострове, да, ну, не впасть, я не знаю, в какой-то ужас от этого закона, потому что мне лично такая статья кажется, по крайней мере, психологически некомфортной.
Ну, тревожной.
Тревожной. Вот да. Вы, как психолог, определяете это через тревогу. Давайте услышим репортаж. Как велось, что велось, за что в Крыму будут наказывать.
Репортаж.
В начале июля президент России подписал пакет так называемых антитеррористических поправок, главными авторами которых выступают депутат Ирина Яровая и член Совета Федерации Виктор Озеров. Пакет Яровой-Озерова вступил в силу 20 июля. Его можно условно разделить на три блока. Они касаются миссионерской деятельности, хранения операторами связи информации и доступа спецслужб к любым интернет-сведениям. Вводится наказание за терроризм несовершеннолетним. Среди прочего, российские власти решили ввести уголовное наказание за недоносительство. В Уголовном кодексе России появляется отдельная статья «Несообщение о преступлении». Предлагается наказывать людей за то, что они достоверно знали о готовящемся преступлении террористической направленности, но не сообщили об этом российским силовикам. В то же время понятие самого преступления сильно размыто. Санкция за недоносительство – штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы до 1 года. Наказывать будут с 14 лет. Власти разрешили недоносительство на близких родственников, супругов, родителей и детей. Настучать же на соседа россияне теперь обязаны, согласно Уголовному кодексу. Принятие пакета Яровой подняло волну возмущения как российских, так и иностранных правозащитников. Международная правозащитная компания Human Rights Watch заявила, что новое законодательство России чревато расширением электронной слежки, подрывом прав человека и интернет-безопасности.
Репортаж.
Итак, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру для крымчан. Это 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Вы можете писать нам в Твиттере и предлагать свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте материалы, смотрите прямые трансляции. Мы разбираемся с пакетом Яровой. Вот вы как психолог, как оцениваете, что может произойти с человеком, который для себя серьезно воспримет, ну, вот этот пакет, где он обязан будет доносить на соседа?
Ну, я, во-первых, не понимаю, как его можно воспринять несерьезно. Потому что это серьезная угроза для личности. Человек понимает, что он находится в определенной среде, что эта среда враждебна, и что государство требует от него каких-то шагов, которые ему не хотелось бы делать. Ни один адекватный человек не хочет доносить на соседа. Просто по той простой причине, что мы, подобное действие, оно, есть такое понятие, как юридическая неопределенность. То есть, если человек так думает, ну, он так думает. Ведь мы много лет жили в системе, где можно было думать. Это теперь Крым оказался в ситуации, где мнение надо высказывать в соответствии с законом.
Ну, как хорошо. В Крыму многие чтят, например, Иосифа Виссарионовича Сталина, да? А тогда же вот доносы, и, как сказал потом кто-то из великих, да, Сталин был ужасен, но кто были те люди, которые написали 4,5?
Это Довлатов.
Это Довлатов, да, вот
да, я просто не вспомнил фамилию.
кто написал 4,5 миллиона доносов, будет ли в Крыму, по-вашему, вот это широким явлением?
Я не знаю, будет ли это широким явлением. Я просто, вы очень правильно отметили, провели параллель со сталинизмом. В нашей недавней истории, в истории 20 века, есть такая практика, когда носительство, ее использовали тоталитарные системы, то есть, в принципе, она достаточно изучена психологами. Есть определенные формы управления массами, и способ установления тоталитарной идеологии, укрепления тоталитарного государства, он предполагает в том числе и подобные вещи. Например, в 1938 году в Германии известное дело Шептунов, оно прекрасно исследовано психологами. У Бруно Бетельхейма есть вот исследование на эту тему, почему государство требует от гражданина доносить.
Но это такой, получается, в том числе Павлик Морозов, который на своего папу донес. Это те же самые истории 30-х годов Советского Союза, когда дети отрекались от родителей, потому что родители почему-то были по анонимке объявлены врагами народа.
Ну давайте определимся, почему. Почему это делается? Почему государство хочет, чтобы человек делал так? Есть определенная точка зрения, что государство боится своих граждан, и оно хочет быть в курсе, что это определенная паранойя власти. Это не совсем так. Суть заключается в том, что необходимо вынудить гражданина, человека, находиться в постоянной тревоге и страхе. Понимаете, человек стремится к свободе. Стремление к свободе – это наше природное врожденное качество. Точно так же, как воля к власти – это абсолютно психологическая величина, которая исследована. То есть человек хочет выделяться, человек хочет двигаться вперед, он хочет завоевывать мир для себя, там, больше зарабатывать, быть лучше и так далее. В тоталитарном обществе это неприемлемо, потому что тоталитарное государство – устанавливает единоначалие, культ вождя. Только вождь, только он. Мы знаем, фюрер – это Германия, Путин – это Россия. Эти параллели, они просто напрашиваются. В таком тоталитарном обществе, понимаете, для государства необходимо, чтобы человек отказался от свободы как психологической величины, чтобы он сам это сделал. И для этого, то есть, а так как человек не может это сделать, это его природное свойство стремиться к свободе, его необходимо вынудить. Он может это сделать только по одной простой причине. Либо когда он не видит для себя опасности, и для него это комфортно, либо когда вопрос отказаться от свободы и покориться тому, что с тобой сейчас делают, это вопрос выживания.
Вопрос выживания. Ну, кстати, я вчера общался с крымчанкой, девушкой, которая, ну, какое-то время жила в Киеве, например, а потом она на 3 недели съездила к своим родителям. Родители по какой-то причине остались на территории Крымского полуострова. Она общалась, она молодая, у нее есть друзья, подруги, естественно, какие-то связи остались, да. Но она говорит, что, ну, люди замкнулись, люди ушли в себя, ушли в семью. Те коммуникации, которые у них были раньше, да, вот молодежь, абсолютная молодежь, нет, ничего этого нету. То есть дом-работа, работа-дом, иногда там кому-то в гости, но рядышком, каким-то очень проверенным людям. Вот крымское общество, вот действительно замыкается.
Безусловно, потому что мы, я еще раз повторяю, то, что происходит сейчас с Крымом, это технология контроля над массами. Это определенная система психологических атак, которая призвана переструктурировать личность. В принципе, в идеале задача государства, оказывая подобное давление, стоит в том, чтобы люди утратили свою личностную автономию, чтобы они отказались от самих себя, вошли в некую безликую массу, слились с государством и восприняли государство, это, то есть, как
неизбежное зло?
Нет, как самого себя. Мы, понимаете, мы это видим, когда, например, в постсоветском обществе, когда люди, с одной стороны, плачут о Советском Союзе, а с другой стороны, мы прекрасно знаем, что они его не защищали. То есть они говорят, мы все советские люди, но они даже не знают, что это значит. Они не придерживаются советской идеологии. То есть для них быть советским человеком – это часть их собственного естества. Почему? Потому что...
То есть ты не человек, то есть я не человек, да, я не Павел Новиков, я лишь часть общества, да. А значит, я ни за что не отвечаю.
В общем, да. Значит, это способ спрятаться, это способ быть в безопасности, потому что мы, вот если вернуться к закону Яровой, человек любой, он понимает, что там, где опасно, он промолчит, он не будет лезть на рожон, это абсолютно естественно, люди хотят выживать. Но есть определенные категории, определенные сферы нашей жизни, где мы в безопасности. Это семья, это друзья, между прочим, работа, коллектив. Вы ведь прекрасно понимаете, что вы журналист, и вам абсолютно все равно, что какой кофе любит другой журналист или какие книжки он читает в свободное время для того, чтобы быть с ним в профессиональном контакте, в группе вот этой профессиональной, в коллективе. Вам не важно его личные вещи, ну, какие-то личные предпочтения.
Ну, по сути, да, нам важно, чтобы...
Вам не надо быть одинаковым с ним, вот в чем суть, чтобы быть с ним в контакте. У Эрика Фрома есть такое понятие, как у него есть известное произведение «Бегство от свободы», и там он описывает вот вхождение человека в коллектив, конфликт между коллективом и личностью, как коллективность двух порядков. Простейшая, где человек сливается с массой, то есть буквально для того, чтобы я приняла вас, необходимо, чтобы вы и я были одинаковы. Я требую от вас, чтобы вы отказались от себя, от каких-то черт, которые между нами различны. И Фром говорил, что когда любая здоровая автономная личность способна на другой способ соединения, это солидарность, когда вы и я разные люди.
Но то есть мы признаем нашу разность, и,
да, но при этом мы вместе.
Находим точки, чтобы что-то делать вместе.
Смотрите, что происходит. Человек через понимая, что на него могут донести, у него рушатся социальные связи второго порядка. То есть он понимает прекрасно, что ему небезопасно, некомфортно в коллективе, потому что любая автономная группа в условиях тоталитарной идеологии, даже если она принимает абсолютно эту идеологию, режим Путина и так далее, эта группа, ее вот там, где у нее есть свобода, она должна быть уничтожена. Мы видим, что идут нападки на предпринимателей. Это все технология. Точно так же в Германии шли нападки, в том числе и на танцоров.
То есть потому что они были индивидуальностями?
Да, это должно быть уничтожено. То есть только так может выжить тоталитарное государство. Оно требует этого от людей. Отказаться от индивидуальности, отказаться от связи второго порядка и войти в массу.
И войти в массу. Давайте услышим, как крымчане отнеслись к тому, что их данные будут доступны вообще к пакету Яровой. Это вот интересно сейчас услышать.
Мнение.
Личную переписку не стоит уже сильно так перечитывать государство и контролировать.
Деньги просто украдут. Ну и будет оно, конечно, храниться и использоваться, но могут слова вырываться из контекста, чтобы доказать то, что хочется доказать. Вот. Поэтому вряд ли это будет в защиту граждан.
В основном общение все там, в интернете. Есть переписки тоже. Как бы не всегда контролируем, что пишем.
Но если это для выявления терроризма, то нормально. А если это просто блажь, конечно, ненормально.
Так было раньше и будет всегда. Еще со времен Совета вся эта машина налажена.
Мнение.
Так будет раньше, так будет всегда. Вот последняя фраза. Машина налажена. А вот, кстати... Какова, ну, как можно проконтролировать, я не знаю, мысли и все переписки в интернете, там, какого-то количества миллионов, ну,
вообще никак.
Представим, 2 миллиона человек в Крыму, ну, как это можно проконтролировать?
Никак, и в этом суть.
И, так это же, раз это невозможно, значит, это не будет работать.
Это будет работать. Смысл задачи. Потому что мы видим, что закон этот... терроризме, об экстремизме, которых вспоминали крымчане, они очень неопределенные. Там настолько сложно... То есть, в принципе, под них можно подвести любого человека. И точно так же под эти законы Яровой у них есть вот эта категория юридической неопределенности. Это означает, что... по доносу, говорил ты это, думал ты это, ну, человеку будет очень сложно оправдаться, поэтому обычно так делало гестапо, оно проводило, оно давлело на группами, потому что давление на определенные группы это сигнал человеку, что мне, это вот как раз одна из способов лишения личной автономии, потому что человек понимает, что принадлежать к определенной группе опасно, и он стремится присоединиться к другой группе, которая разделяет идеологию государства и так далее. Вот, поэтому будут брать кого кого-то виновного, кого-то невиновного, даже с их точки зрения. Им не важно доказательство. В Германии обычно делали так, что, то есть, как это описывают исследователи, там набиралось, например, доносов было очень много, набиралось какое-то количество доносов за какой-то период, потом просто сгребали всех подряд, и даже не всех, а выборочно. Там идет случайная выборка. Задача в том, чтобы человек не понимал, возьмут его или нет, виновен он или нет. Это одна из вещей, которая была описана о наказании в... концлагерях, когда одного человека могли, он был, в принципе, он протестовал, ему ничего не делали. А другой, который вел себя тихо, спокойно и все выполнял, мог быть наказан, и непонятно даже за что.
То есть, когда наказание, это не акт, ну, это не последствия
за
твоих
проступок,
действий,
да.
А это чья-то воля, которая выше тебя. Кстати, моя мама была когда-то, вот уже в постсоветское время, в комиссии по реабилитации политических заключенных, и они тогда разбирали дела 30-х годов, Мне это очень запомнилось. Было дело, которое разбирала моя мама, и там человеку дали 10 лет. Вот фабула обвинения: шел мимо здания милиции и ехидно улыбался.
Да.
То есть вот за то, что кому-то показалось ехидной улыбкой напротив здания милиции, человек получил 10 лет тюрьмы.
На самом деле он мог вообще идти и плакать. И там могло быть вообще никому ничего не показаться, просто сгребли и все. Вот,
То есть в этом пакет Яровой?
Да, конечно.
Хорошо, давайте уже перейдем к тому, что с этим делать. Мы представляем, что в Крыму есть огромное количество людей, которые хотят соблюдать, ну, то, что я называю гигиеной психики. Можно ли ее в таких условиях соблюдать, чтобы вы посоветовали?
Да, конечно. Ну, опять-таки, это не мои советы, это практика.
Ну, хорошо, вы это изучали, вы знаете, как это сделать.
Да, я это изучала, и поэтому надо понимать, что происходит. То есть самое важное — не уходить в быт, не думать, что ты маленький человек, и тебя это не затронет, затронет, потому что маленькие люди тоже будут подвергнуты рано или поздно репрессиям, так же, как группа абсолютно верных людей, соратников вождя, тоже будет подвергнута репрессиям. Это практика. Надо понимать, что выживают только те, кто явно осознают опасность и живут в этой опасности, ну, в состоянии тревоги, безусловно, они понимают, где они находятся. Например, есть поразительная практика, это вот, есть такой Бруно Беттельхайм, я уже его упоминала, психолог, он рассказывал, его родственники, это венгерские евреи, которые понимали, что происходит, они уехали в большие города, например, они просто выехали из тех населенных пунктов, где знали, что они евреи. Часть из них, которые имели арийскую внешность, например, пошли работать, в том числе в гестапо, чтобы предупреждать своих сотоварищей, в котором, где будет облава, но мы понимаем, что мы сейчас говорим о жутко тоталитарном обществе. Но смысл в том, что практически все из них выжили. То есть это поразительно. Те, кто понимали, с чем они столкнулись, что их ищут, что их будут убивать, те, кто хранил себя, защищал свою автономию, не лез на рожон, но все-таки защищал свою личность, выжил. И при этом вот описывается история о других евреях, когда эти молодые люди возвращались обратно и говорили своим родителям: уезжайте, уже есть концлагеря. Они: ну как мы бросим дом, ну как мы бросим бизнес? Те, кто ходил в быт, погибали. Это надо понимать.
То есть уход в быт, изоляция, она же, ну, она тоже может быть двух частей. Смотрите. То есть одно дело изоляция, когда я общаюсь с меньшим количеством людей, потому что боюсь, что на меня донесут.
Конечно.
Другое дело, когда я изолируюсь, чтобы, ну, распрощаться с собственной личностью.
Есть вопрос взрослости. Вы понимаете, что ситуация опасна, что на вас может донести каждый. Ну, значит, надо быть аккуратным. Мы видим, что я, например, обращаю внимание на блоги, на посты некоторых в Фейсбуке, некоторых крымчан, которые сейчас живут в Крыму, они очень патриотичные, они выступают, они говорят, что, значит, нет, не дадим, будем, значит, там, они выражают проукраинское мнение. И вы знаете, я все время думаю, если бы я была в Крыму, доверила бы я этому человеку свою жизнь? То есть есть желание войти в контакт, найти такого, как сам, это правда, но это опасно, поэтому вопрос не в том, каждый раз, когда вы находитесь рядом с близким, даже с близким человеком, вы должны понимать, что любой откровенный разговор с другом в рамках этого закона делает и его в том числе заложником.
То есть даже не вопрос в том, что на меня могут донести.
Да, он должен
думать. Может думать, что я на него могу донести, что он знал.
Что вы провокатор. Это и есть технология разрыва социальных связей. Посеять тотальное недоверие, в рамках недоверия и тревоги повышается агрессия. То есть это то, как государство подавляет массу.
Подавляет личности.
И личность, а через личность массу. Вот это возможность солидарности.
Солидарности. Хорошо. Итак, первый совет ваш – это быть взрослыми, да, осознавать, что происходит, осознавать опасность и как-то в рамках этой опасности...
Действовать в рамках вот этой реальности.
В рамках возможного. Хорошо. Есть еще какие-то, методы, советы, способы, как сохранить чистоту ума и свободу внутреннюю?
В том-то и дело, что, конечно, есть, потому что когда ты понимаешь, что с тобой происходит, где ты находишься, ты понимаешь, что это технологии, что это уже было, побольше читать и понимать, что с вами делают, что это не случайность. Абсурдизация российской и политики, и шоу-бизнеса, и законов – это не случайность. И надо понимать, что вы, возможно, единственный нормальный человек в этом дурдоме, но так получилось. Так получилось, поэтому...
Держите марку, планку нормального человека.
Еще очень важно, когда мы говорим, например, о доносах, есть... То есть есть одно из... Вот был такой тоже, опять-таки, психолог Лифтон, который... Роберт Джей Лифтон, который изучал технологию промывки мозгов в Китае, в Китайской Народной Республике. И он описывал очень интересный случай, на мой взгляд, который подходит сейчас для того, чтобы делать выводы. Когда англичанин, настоящий гражданин Англии, который был арестован, врач, он был арестован в Китае, и когда он провел год в китайской тюрьме, он вышел оттуда человеком, который абсолютно верит в китайскую идеологию, ненавидит буржуев и все прочее. И психолог, он, Лифтон, он изучал, как это ломали. Он описал эту технологию промывки мозгов. И самое интересное, когда он восстанавливал, что происходило с людьми, все повторяли одно и то же. Их вынуждали доносить на своих близких. Просто сочинять. Сидели судьи, сидели ревизоры и требовали от них. То есть человек просто врал, что я там получил бомбу, отнес этому, к своему молочнику. И все понимали, что это ложь. Но когда человек в фантазиях своих выстраивал, доносил на своих, на всех-всех-всех, кого знал, он после этого чувство вины, чувство стыда перед своими близкими вынуждало его подталкиваться, солидаризоваться с той идеологией, ну, то есть, которую он сейчас фактически донес. Ну.
То есть, по сути, он говорил неправду, он понимал, что, возможно, выгораживает даже своих друзей. Но
нет, он не выгораживал их, он уже защищал себя.
Он уже защищал
себя. И он поэтому говорил неправду, он доносил на них, но стыд за то, что он донес на людей. Непонимание, что с ними случилось потом.
Вот оно и сломало.
Оно его сломало, и тогда, и после этого он реально поверил китайской идеологии. Поэтому, чтобы защитить себя, не доносите. Останавливайтесь. Не говорите человеку, послушай, я не буду с тобой продолжать разговор на эту тему. Я не хочу этого слышать. Всегда резко говорите стоп на любую попытку поговорить с вами, что Крым это Украина и так далее. Потому что, ну, вы должны это сделать, чтобы
вы должны это сделать. Окей, спасибо огромное. Лариса Волошина была с нами. Это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. В 6:30 вечера слушайте программу с Павлом Казариным. А мы же встречаемся с вами, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах, на частоте 549 килогерц, а также в сети интернет, в соцсетях Крым Реалии, на сайте. Пишите, звоните. Пока-пока.